Да, всем большой привет. Сегодня мы, как обычно, поговорим про недельную главу. И, опять же, попытаемся поговорить про нее под немножко другим углом. Может быть, посмотреть на что-то новое. Есть очень необычное место в нашей недельной главе, которое Раши... Знаете, Раши, комментатор Тора, упоминает это место в первом, в самом известном, я бы даже сказал, первом комментарии к Торе. О чем идет речь, как вы думаете? О чем идет речь? Немножко плохо слышно, поэтому... Давайте я попробую.
Нет, мы вас хорошо слышим.
Да, вот сейчас я вас тоже хорошо слышу. Есть одно место в нашей недельной главе, недельная глава Бо, да, которая описана, Бо это дословно приди, да, на английском come, да, Бо эль паро, приди к фараону, да, Всевышний говорит Моше, приди к фараону, да. И там описаны последние из 10 казней. Да? Какое место в этой недельной главе упоминает Раши в первом комментарии к Торе? Давайте посмотрим, Миша, какое место из нашей недельной главы Раши упоминает в первом комментарии к Торе? Да. Берешит Бара, в первом комментарии. Если вы посмотрите на Раши, то он упоминает нашу недельную главу. Какое место он упоминает? Окей, давайте почитаем Раши, и тогда мы увидим. Значит, пасук говорит это в Берешит. Берешит бара Элоким, да, это Шамаем ве-Эт-Арец. И Раши говорит Берешит, in the beginning, в начале. Амар Раби Ицхак сказал, Лоая царих ли отхили та Тора. Всевышний не должен был начинать Тору. Эла ми хаходеша зелахем. Но с фразы «этот месяц для вас начало месяцев». Да, Шмот 12.2. Это в нашей недельной главе. Таким образом, Раши говорит в начале комментария к Торе, что Тора должна была бы начинаться с нашей недельной главы. Да, а именно... Если вы посмотрите книгу Шмот с 12 главы и второго пасука, да? Да? Очень интересная вещь, почему вдруг Тора должна начинаться с середины нашей недельной главы, да? Почему не... Почему должна была начинаться именно с 12 главы с книги Шмот? Как вы думаете? Как-то странно, представляете, вы открываете Тору. А обрезание это не мицва? Ну, сказано, все должны делать обрезание. Оплодитесь и размножайтесь. Это не первая заповедь. Они были повторены на горе Синай. Это немножко сложный вопрос. Но в книге Берешит до этого тоже есть заповеди. Почему, представляете, вы открываете книгу, да, и там начинается Тора, начинается так. Всевышний сказал Моше и Аарону, этот месяц, это вот так выглядит, как будто он показал им Луну, да, этот месяц, да, Ходеш Азелах, Эмрош Ходешем, это начало, это новомесячие. Вы, в принципе, даже не знаете, кто такой Моше, кто такой Аарон, вы не знаете всей истории, да, про предыдущие 9 казней не знаете. Вы открываете, и так начинается, вот начало месяца. Как это может быть, какой в этом смысл? Это то, что Раши говорит, так сказал Раби Ицхак. Лоа я царих ля отхили татура, илами аходыш азелахэм. Как это могло быть? Какие есть идеи? Давид, как вы считаете?
Я думаю, Раши хотел подчеркнуть, что это очень важная заповедь.
Ну, более важная заповедь, чем обрезание, освящение месяца. Мы, кстати, давно, я не знаю, ни один из нас не делал настоящего освящения месяца, потому что, на самом деле, для Кидуша Ходеш нужен Сангедрин, там, и всякие другие условия, которых у нас нет. Мы все используем календарь. Так получается, что мы не делаем, мы не можем эту очень важную заповедь делать. Мы говорим браху на Луну, да, но это не является освящением месяца.
Бараны должны были зажарить обязательно. Бараны и обрезание, прежде всего, перед тем, как...
Вы имеете в виду Курбан Песах? Да, ну так... Да, Курбан Песах это очень важная заповедь, но это не связано напрямую с нашей дискуссией. Почему вдруг именно этот месяц? Да?
Я слыхал такое объяснение, что новый месяц означает, что мы все обновляемся каждый раз. Так как евреи были в рабстве, были на очень низком уровне, так Всевышний дал им понять, что они могут обновиться и начать сначала и быть настоящим народом.
Это очень хорошая идея, очень глубокая идея, но...
Первое место времени, потому что символизирует свободу, потому что рабы не имеют время, свободу времени.
Да, это тоже очень глубокая идея, что это связано со временем. Но я бы сказал, Шаббат еще более важная заповедь, связанная со временем. Да? Я бы сказал, что...
Шаббат не был дан еще и время до горы Синай.
Шаббат был дан до горы Синай в море. И кроме того, даже они знали про Шаббат. Мидраш говорит, что Моше Рабейну... Сказал такой...
Это было добровольно.
Это не было на таком уровне, да. То есть это не было не было в той форме, в которой есть сейчас. Но они знали про Шаббат. Да, это тоже заповедь, связанная со временем. Я бы сказал, что это самое важное. Может быть, действительно, Курбан Песах, то, что они отказываются от этого поклонства, это самая важная заповедь. Почему вдруг Шма Исраэль может быть самая важная заповедь? Это вообще сложный вопрос, что такое самая важная заповедь. Тфилин? А что такое? Почему именно освящение месяца это самая важная заповедь? Почему вдруг это самая важная заповедь? Да, вы понимаете вопрос? Более того, казалось бы, если бы Тора началась бы с этой заповеди, ее сложно было бы понять. Да, допустим, я первый раз открыл Тору, вдруг Моше, Аарон Всевышнему говорит, этот месяц, начало для вас начало нового месяца. Это сложно понять, да, как это может быть. Давайте продвинемся еще немножко. Мы поняли вопрос. Давайте продвинемся еще немножко в первом Раше на Тору. Да? Шехи мицва ришуна. Это первая заповедь Шеництаву ба Исраэль, которой Всевышний повелел Израилю. Разве это правда? Разве это первая заповедь? Есть же заповеди в книге Берешит до этого. Раби Ицхак, конечно, знал об этом. Что значит, и Раша об этом прекрасно знал. Что значит это первая заповедь?
Это имеется публично, при всем народе. Но, с другой стороны, 10 заповедей, не первые две из них были публично всему народу даны. Вот что я не понимаю.
Да, но что значит первая заповедь? Да ведь, что значит первая заповедь? Ну, получается, что нет, потому что, как бы вы ни считали, я не думаю, что Ахода Шазе – это первая заповедь. И, кстати, это тоже до горы Синай. Да, Всевышний дал эту заповедь до горы Синай, то есть ее тоже повторили на горе Синай, как и другие заповеди до этого. Это очень... Как Раши мог такое сказать, что это первая заповедь, которую повелели Израилю? Раби Ицхак как мог это сказать? Это же не так. Какие идеи есть? Миша, как вы считаете, как они могли это сказать? Через Моше. Первая заповедь, которую дала, была через Моше. Это хорошая идея. Я не уверен, что это так. Даже само указание о том, что есть Всевышний покот по Кати, это тоже было дано через Моше. И Моше и Аарон, на самом деле, можно сказать, Моше через Моше и Аарона. Но тоже, как бы, на самом деле, все заповеди потом повторялись Моше и Аароном. И Моше другие вещи говорил, там, как кто-то сказал про пасхальную жертву, да, а про сам исход, про мацу, там, много вещей, которые были даны через Моше. Я бы не выбрал такой ответ на multiple choice, да, на экзамене. Я не уверен. Это интересная идея, но это не то, что говорит Раби Ицхак. Он говорит, что это первая заповедь, которую повелели Израилю. Поэтому Тора должна была начинаться с этого момента. Но совершенно очевидно, если мы все читаем недельную главу, мы видим, что это не так. То есть совершенно очевидно, что и Раши, и Раби Ицхак это знали. То есть, видимо, есть какая-то другая идея, другая причина, почему это так. Какие-то еще идеи? Минута знатокам?
Нет.
На самом деле мы как бы упомянули этот ответ, но мы на нем не сконцентрировались. Я хотел вам показать важность этого вопроса. Я вам сказал, что в чем разница между заповедью освящения месяца и заповедью об обрезании, о вере во Всевышнего, о кашруте, о тфилине и всех других заповедях, которые мы перечислили. Это не единственная такая заповедь, но это первая заповедь из этого разряда. И в чем ее особенность? что эта заповедь не может быть выполнена одним человеком. Да? Это, как я сказал, для этой заповеди нужен Сангедрин, который олицетворяет весь народ. И поэтому то, что они имеют в виду, это первая заповедь, которая дана всему народу вместе. Да? И поэтому для того, чтобы выполнить эту заповедь, нужен весь еврейский народ. Да? И Сангедрин, который его отображает. И поэтому, когда наш народ фрагментирован, как сейчас, даже если больше половины евреев живет в Израиле, все равно у нас нету Сангедрина, мы не можем выполнить эту заповедь. Сангедрин символизирует единство еврейского народа, национальное его единство. И это первая заповедь, которая символизирует единство еврейского народа, потому что один человек не может ее выполнить, а только вместе все евреи могут выполнить эту заповедь. Это понятно? У кого-то есть вопросы? Да? И теперь мы подходим к очень интересной идее. Если это понятно, то Раши говорит, что именно с этого места должна была начинаться Тора. Да? Именно с этого места. Почему именно с этого места? Потому что задача Торы – показать еврейскому народу, как он может существовать и как себя вести как народу. Не только как отдельным евреям, но вместе, как что поддерживает существование еврейского народа, что объединяет еврейский народ. Это заповеди, и в том числе заповеди, которые связаны, в особенности заповеди, которые связаны с всем еврейским народом. Да? То есть на еврейский народ объединяется через заповеди. И вы можете сказать, а что происходит сейчас? У нас сейчас нет возможности освещать, да? У нас нет возможности освещать этот месяц. Правильно? Тем не менее, мы существуем как народ. И это правда, мы существуем как народ. Но в некотором смысле мы существуем неполноценным существованием. Да, не идеальным существованием. И тоже мы существуем как народ благодаря другим заповедям, которые каждый еврей может делать. Но на национальном уровне мы не существуем как народ. Да? На том уровне, которым мы бы могли существовать, на том уровне, на котором мы должны были быть, если бы мы закончили нашу работу, и мир был бы исправлен. Да? Поэтому в этом заложена очень интересная идея. Тора начиналась бы с этой заповеди. Почему? Потому что задача Торы – это как бы это инструктаж еврейскому народу. Это не учебник геологии, не учебник биологии, не какие-то там исторические предания, слово о полку Иегове. Да? Это задача еврейского народа. Поэтому есть вещи, которые Торы могли бы быть неинтересны. Это не значит, что их не было, они просто неинтересны для Торы, там, динозавры, да, или какие-нибудь другие вещи. Они просто неинтересны или нерелевантны для задач Торы, и поэтому бессмысленно их там искать, потому что это не имеет к этому прямого отношения. Первая заповедь была бы этот месяц для вас начало месяца.
Это тоже первая заповедь, которая соединяет евреев с Израилем, потому что это заповедь только может быть исполнена в Израиле.
Да, это соединяет сердце с Израилем. Очень хорошо. Таким образом, мы видим, что сейчас закончилась девятая казнь. Это как бы период рабства. И избавление, так сказать, явное избавление начинается с удара, с поражения первенцев. Да? И именно после девятой казни вдруг Тора прерывает повествование о исходе. Да? И если бы мы не знали, мы бы были, так сказать, удивлены этим. Мы как раз находимся в таком самом интересном месте. Что будет со временем? Да? То есть фараон все время отказывается их выпускать, ожесточает свое сердце. Вот девятая казнь. И что будет дальше? Да, мы знаем, есть 10 казней. И что будет дальше? Мы ждем развязки. Вдруг нам говорят про какой-то месяц, что это начало всех месяцев. Как бы выглядит странно. Зачем, почему именно в этом месте нам нужно это рассказывать? И ответ состоит в том, что это нужно, потому что прежде всего евреи должны понять, что только через заповеди они будут народом. Прежде чем они станут народом, им нужно сообщить, что они будут народом через заповеди. Как вы правильно сказали, и должна быть связь с Эрец Исраэль, и совершенно правильно сказать, что у рабов нету времени, да, они не управляют своим временем, поэтому они не могут быть свидетелями, например. А эта заповедь в чем-то дает евреям власть над временем, потому что если еврейский суд решает, что новомесячие сегодня, то тогда Йом-Кипур будет раньше, а если новомесячие завтра, то Йом-Кипур будет позже или другие праздники. Да? И как это может быть? Люди меняют, когда праздники, да, когда день искупления, люди это меняют. То есть это очень, как казалось бы, странная идея. Но это дает некую власть над временем. Да? Есть еще много символизма в месячном цикле, да, что так же, как луна идет на убыль, но не исчезает, так же еврейский народ может казаться, что он исчезает, но он не исчезает. Да, поэтому мы говорим «Давид мелех Исраэль хай векаям». И луна светит не своим светом, а отсветкой, которую она получает от солнца. Также еврейский народ отражает свет Всевышнего. И луна светит даже ночью, да, когда нету света солнца. Также еврейский народ даже в тяжелые мрачные периоды изгнания, он тоже существует. Да. Много-много в этом символизма. Но основная идея – это то, что у нас есть заповеди, которые мы выполняем как народ. И это позволяет нам быть народом. Да? Например, я вам приведу такой пример. Нас его привел такой доктор Гольдиш. Он глава еврейского... отделение в местном университете, он говорил два тура. Это очень правильная мысль, что он ездил на конференцию, и на этой конференции, в Хануку она была, были евреи самых разных направлений, хасиды разных направлений, евреи, то, что называется кипа с руга, вязаные кипы, были из Ешив, были евреи менее связанные с какими-то организованными общинами. И у каждого были свои мнения. И если мы послушаем их мнение о том, как они видят разные вещи, какой взгляд у них на Тору, да, то это может отличаться даже внутри одних групп, одной и той же группы могут быть различия, как мы видим, да. А, например, внутри хасидской группы, да, то те взгляды, которые есть, например, у гурских хасидов, отличаются от хасидов Хабада, и сатмарские хасиды, например, совершенно по-другому смотрят на многие вещи. Да, и то же самое в мире ешив есть довольно разные взгляды. И в мире вязаных кип, и тем более в менее структурированном виде. Мнения отличаются. Если даже мы возьмем наш сех и там начнем смотреть очень пристально, как мы воспринимаем Тору, то мы увидим, что есть различия в том, как мы это воспринимаем. Но, когда все эти евреи закончили дебаты, они вышли, и они зажгли Ханукию, да, вместе. И то, как этот зажег Ханукию, была также Ханукия, и он зажег ее с теми же благословениями, как и другой еврей. И это вместе, это действие, это мицва соединяет их в один народ. Да? Более того, изначально у каждого колена, у Якова было 12 сыновей, у каждого колена был немножко другой подход к Торе, поэтому они получили благословения, которые отличались от другого колена. И как Раши говорит, с одной стороны, он калалам, он соединил их и дал каждому колену благословение всех других колен. Это значит, что в каждом мировоззрении есть все компоненты, основанном на Торе, но какой-то из этих компонентов больше, так сказать, подчеркивается, да? Если это так по-русски хорошо сказать, но уделяется большее влияние одному из компонентов, да? Да, например, все еврейские направления считают, что земля Израиля важна. Но в каком-то одном направлении фактическое, так сказать, практическое заселение земли Израиля в наше время выделяется как бы в главную вещь, или очень главную вещь. Или все согласны, что нужно изучать Тору, но в каком-то направлении вот изучение Торы – это то, что выделяется, подчеркивается и считается основным. Все движения считают, что служить Всевышнему с радостью – это правильно, но в каком-то направлении это считается главная вещь, или молитва считается главной вещью, или приближать людей, не получивших еврейское образование, является главной вещью. То есть все с этим согласны, но кто-то это выделяет. Но изначально это сделано так, что у всех разные подходы. То есть их подходы изначально не одинаковы. Да? Поэтому есть мнение, что наши нусахи, почему есть разные варианты молитв, потому что это очень-очень древняя вещь, которая еще идет к коленам, у которых были разные вариации молитв, и разные подходы, и разные взгляды. Что их объединяло в один народ? Заповеди. Да? Поэтому практическое действие – это то, что объединяет еврейский народ. Поэтому, когда еврейский народ, если он, не дай Бог, перестает выполнять заповеди, то он перестает существовать как народ. Да, то есть люди остаются евреями, да, но может быть даже театр на идыше, какие-то там кафе в стиле кошер стайл, как здесь говорят, там как бы похоже на кошерное, и там гефилте фиш, и там много-много других вещей, какие-то песни, и это может держаться там пару поколений. 2-3 поколения в какой-то форме, но неизбежно еврейский народ прекратит свое существование, ассимилирует без исполнения заповедей Торы. И вы мне можете сказать, ну как же вот в Израиле, если вы пойдете в статистическое бюро, вы видите, что совершенно очевидно, что большинство евреев Израиля нерелигиозное, да, подавляющее большинство. И, казалось бы, не соблюдают заповеди. И, тем не менее, они являются народом и даже хорошо развиваются. Ответ на это состоит в том, что, во-первых, это евреи из государства Израиль находятся в переходном периоде. Во-вторых, это не все так просто. Например, Бен-Гурион, да, по своему убеждению был социалистом. Он не был коммунистом, но был социалистом. Он жил в кибуце, да, он доил коров, там, он сдавал свою зарплату в общий котел, да, он праздновал 1 мая, и когда он женился, он не был никакой религиозной церемонии у него специально. Он был социалистом, но когда он возглавил государство Израиль, он провел четкую политику, что государство как общность придерживается еврейских заповедей. Поэтому есть кашрут в государственных учреждениях, есть раввинат. Государственные чиновники, которые вначале были в основном социалисты, им говорили, что они, когда они занимают государственные посты, они не могут есть некошерную еду. Когда они едут в заграничные поездки, они не должны ходить в некошерные рестораны, потому что как государство, да, как общность, они, да, выполняют заповеди. И что очень интересно, что есть некая градация, которая называет людей нерелигиозными, но на самом деле почти все евреи в Израиле делают обрезание детям, делают мезузы, постятся в Йом-Кипур, большая часть, и соблюдают кашрут, делают седер, то есть выполняют заповеди, просто уровень еврейского воспитания и образования разный, и поэтому, собственно, как и в так называемой религиозной среде, разные люди находятся на разном уровне. Вот. И поэтому вместе как общность, они как раз, да, связаны с заповедями. Да? И, как мы знаем, например, Зоар говорит, что заповедь обрезания, например, связана с возможностью жить на земле Израиля. Да, как мы это видим с историей с Авраамом. Да, и поэтому Всевышний временно дал землю Израиля потомкам Ишмаэля, которые тоже делают обрезание, хотя и неполноценным образом, пока не вернутся законные владельцы. Да, и в Израиле практически все евреи. Я бы сказал, что прожив 11 лет в Израиле, я не знал ни одной израильской семьи, которая не сделала ребенку обрезание. Да? И обрезание дает право жить на этой земле как народ. То есть это, да, связано с заповедями. Да? И даже если эти евреи не соблюдают заповеди, они не мешают и, в общем, во многом даже помогают другим евреям соблюдать заповеди. Да? Поэтому совершенно очевидно, что еврейский народ существует только через заповеди. Другой пример, который, мне кажется, интересным, это евреи Испании. Да? Вы все слышали про исход из Испании? Да? Да, изгнание из Испании. Да? По-моему, 1492 год, да, изгнание из Испании. Конец, закат эпохи испанских евреев, которая продолжалась несколько сот лет. Да, и вначале у них был золотой век, когда евреи процветали в Испании. Я могу ошибаться, но как общее такое, как общая такая оценка, в Испании было от 300 до 500 тысяч евреев до изгнания. И вышло только ушла, выбрала уйти только меньшая часть. Потому что это было очень опасно. У них отнимали все имущество, были разбойники, непонятно что. Было очень опасно. Большая часть не ушла из Испании. Да? Те, кто ушли, они много страдали, но их потомки остались евреями. Да? Те, кто остались, где они? Где эти испанские евреи, которые остались в Испании? Есть какие-то истории про то... Да, есть истории, что где-то есть семьи, которые зажигают свечи перед субботой, но нету настоящих еврейских общин, которые сохранились бы среди этих, сотен тысяч евреев. Да? Почему нету таких общин? Потому что без заповедей, да, невозможно сохранить еврейский народ. То есть, на самом деле, у них не отобрали ничего, кроме заповедей. Да? Они могли говорить на своем языке, могли жениться между собой, могли есть там еду свою, то, что в Америке называется культура, да, то есть культуру у них никто не забирал. Они могли продолжать существовать таким же образом, да. Что у них забрали? Только возможность соблюдать заповеди. И что с ними случилось? Они ассимилировали. Да, но фактически нету из этих десятков тысяч евреев, не осталось никого, они ассимилировали. Да? С другой стороны, то меньшинство, которое не отказалось от Торы и заповедей, они остались евреями. Хотя это было сложно, и многие погибли, у них была тяжелая история, но они остались евреями. Да? Поэтому еврейский народ, как говорил Рав Саадия Гаон, может существовать «Эйн аума истрилит миткаемет элабе тората». еврейский народ не может существовать, кроме как через Тору и заповеди. Да? И эта идея, которую говорит первый Раши, что именно с этого должна была бы начинаться Тора. Да? Что это первая заповедь, данная всему еврейскому народу. Да? Именно заповеди объединяют нас в единый народ. И важно очень практическое исполнение, поэтому мы говорим, что, не как другие религии, которые основаны якобы в основном только на вере. Мы основаны на действиях, да, и поэтому мы единственная религия, которая считает, что даже представители других религий, или не евреи, не все должны быть евреями, и не евреи, которые ведут себя этично и делают хорошие вещи, они получают награду, потому что это основано на действиях. Да? То есть это не вера, да? То есть убеждения тоже важны, но это не вера, а действия. Действия имеют более весомое значение. И я это упрощаю, но это важный принцип. Еще одна интересная заповедь, мы, по-моему, как-то упоминали это в прошлые годы, но я хотел бы поговорить здесь немножко более детально про это. Это заповедь о... Маце. Да? Очень много интересных заповедей в недельной главе. Но наша недельная глава упоминает о заповеди о Маце. Я вам только хочу сказать, что это очень интересная заповедь, потому что в наше время это единственная заповедь истории, связанная с едой. Это единственная заповедь истории в наше время, которая связана с едой. Да? Есть Мацу, это заповедь истории. Да? Были другие заповеди, у нас их сейчас нету. Это, казалось бы, очень техническая заповедь, как делать мацу, да, с чем ее смешивать, с чем ее не смешивать. Это очень техническая заповедь, да. Но при этом в ней есть глубокий смысл, я вам его покажу. Почему мы едим мацу? Давид, почему мы едим мацу? О чем конкретно? Что в Агаде сказано? Почему мы едим мацу?
Потому что они должны были быстро убегать. И хлеб не успел подняться. Захватить.
Совершенно верно. Таким образом, маца это память об исходе. Маца символизирует исход из Египта, потому что тесто не успело закваситься. Да? Это очень интересный момент. Казалось бы, им заранее сказали об этом, о маце, да? Почему они ее заранее не приготовили. Да, но мы не будем сейчас в это входить. Тесто не успело закваситься. Да. Хорошо. Это память об исходе. Теперь, если мы посмотрим на законы о маце, да, то маце называется хлеб бедности. Почему это хлеб бедности? Потому что это память о рабстве. Это хлеб, который едят рабы. Да, и поэтому нельзя, он должен быть самым простым, не заквашенным хлебом. Да? Казалось бы, это противоречит идее исхода. Да? То есть, получается, это не память об исходе, а память о рабстве. Что маца символизирует?
Освобождение.
Да, но мы сказали, что символизирует освобождение, но... Все ее законы называют ее символом рабства, а не освобождения. Да, помните, Аллах Муа'ани – это хлеб бедности, не хлеб освобождения. Так что же маца символизирует? Что мы по-русски говорим? Что вы имеете в виду?
Унижение себя.
Унижение себя. Ну так это как бы перед Богом. Третьеречная идея, я думаю, что это связано с Мидрашем, который говорит, что гордыня или там Ецер Ара это символизирует дрожжевым тестом, которое поднимается, а маца она плоская, это символизирует скромность. Я бы так перевел то, что вы сказали. Это тоже правильно. Но это не отвечает на вопрос, в чем противоречие? Как это можно объяснить, это противоречие? С одной стороны, это символ рабства, а с другой стороны, это символ освобождения от рабства, символ свободы. Так что же маца символизирует, Давид, как вы считаете?
И то, и то.
И то, и то. Замечательно, потрясающая идея. Я с вами полностью согласен. Маца символизирует и то, и то, потому что и тяжелые периоды, как рабство, как угнетение, да, они связаны с нашим подъемом потом, с освобождением. И это идея, которая несет маца, которая несет это заповедь о маце. Это связь между противоположностями, даже между падением и подъемом. Мы знаем, что наше порабощение в Египте и потом избавление – это некие модели. И наше будущее избавление будет как таким же, как избавление из рабства в Египте. Да? И это некие духовные модели. И эта связь, она существует, она нам важна и сейчас, и в нашем изгнании сейчас. Да? И это очень глубокая идея, связанная с заповедью, но практическая заповедь о том, что каждый должен съесть казайта, мы делаем два казайта мацы, да, и как нужно облокачиваться, и как его нужно есть, и как делать мацу, это очень важно. И эта идея, она не может повлиять на нас и повлиять на мир, если мы не делаем практические действия. И эти практические действия объединяют нас в народ. Да, заповеди объединяют нас, народ. И это то, что имеет в виду первый Раши. И поэтому как бы с этого должна была бы начаться Тора, которая объединяет нас, народ. И как народ мы можем влиять на этот мир, можем влиять на себя. И можем удостоиться того, чтобы будущее избавление было таким же, как избавление из Египта, о котором мы сейчас читаем. Спасибо.